Я хочу перед молитвой читать из Псалма 96, 7 стиха, из книги Псалмов, 96 Псалом, со стиха 7. «Принесите Господу роды народов, принесите Господу честь и славу, принесите Господу славу имени Его, принесите жертвенные дары и придите во дворы Его, падите перед Господом в святом украшении, трепещите перед Ним все страны, возвестите посреди язычников, Господь есть Царь, и твердо будет стоять земной шар, чтобы он не колебался. Он будет судить народы по достоинству. Да радуется этому небо, да ликует земля, да шумит море, и что кишит в нем. Да ликуют поля, и что растет на них. Тогда будут ликовать и все деревья леса перед Господом, когда Он придет, судить землю. Он будет судить земной шар по справедливости и народы по верности своей. В основном, три первых стиха, которые мы читали, «Принесите Господу роды народов, принесите Господу честь и славу, принесите пред Господом, принесите Господу славу имени Его, принесите жертвенные дары и придите во дворы Его, падите перед Господом в святом украшении». Если мы позже из книги Откровения будем читать, тогда мы сделаем заключение, что 24 старейшины, о которых там идет речь, они пали на лица свои, и все, что было на небесах, и все, что было под землею и на земле, все это принесло Богу достойную славу. Сегодня мы уже призываемы Словом Божьим принести Господу достойную благодарность, честь, хвалу и славу, честь имени Его. Как здесь написано, «Падите пред Господом в святом украшении, трепещите перед Ним все страны». Пусть Господь дарует милость Свою, чтобы мы сегодня могли бы с таким внутренним настроем прийти пред Его лицем, как Он и желает этого. Не так, как мы это хотим или думаем, но так, как Он хочет именно. Как те, которые приходили в Его присутствие, которым Он говорил Слово Божие, которым Он открывал Свое Слово, Свою волю. Необходимо, чтобы был страх Господень в сердце, чтобы мы трепещали пред Ним в присутствии Бога, чтобы правильно слушали Его Слово и принимали в сердце то, что Он хочет сказать нам. Пусть это и будет нашей общей молитвой. если мы, может быть, и не падаем ниц здесь, но все-таки, чтобы в наших сердцах мы с почтением, с трепетом, с молитвою представали пред нашим Господом и возносили Ему молитвы славы, молитвы чести, молитвы благодарности пред Его лицем. Как мы здесь и пели сегодня уже в этом корусе, и впоследствии еще из Откровения будем читать, ибо так написано: «Ты достоин, Ты достоин». И мы пели так: «Ты достоин, о Господь, принять честь, хвалу и славу, и поклонение. Ты достоин, Ты один достоин, о Господь». Пусть Он тебя и меня сегодня соделает достойными, чтобы мы могли умножать Его славу, чтобы мы приносили Ему поклонение в трепете, с трепетом. И пусть, позвольте мне еще сделать такое замечание из Иоанна 4 главы. Там написано, что истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. Пусть Дух Господень, Дух Божий нам даст такое соединенное поклонение в молитве, чтобы мы могли нашего Господа, которому принадлежит всякая слава на небесах и на земле, чтобы мы сегодня Ему могли приносить хвалу и честь и славу за все, что Он сделал с нами, чтобы мы могли приносить это все от сердца нашего. Вы знаете, мы не имеем этой возможности, чтобы каждый по очереди молился здесь. Но мы могли бы все вместе, не слишком громко, но все-таки слышимым тоном, вместе, совместно приносить моление Господу Богу. Небеса не могут быть по очереди прославлены. Тогда нужно было бы пол вечности, пока по очереди все бы помолились. Но если наши сердца действительно настроены на молитву, и моление через Духа Святого воздействуется в нас, тогда мы не слишком громко, не слишком тихо, не слишком долго, не слишком коротко, тогда ничего не будет такого, что нам бы помешало бы молению нашему, если это от Духа Святого воздействованная молитва. Но скажу еще так, многие многие собрания есть такие, где один проповедует, один молится, и все говорят «Аминь». Но есть такое богослужение, которое Бог желает, чтобы мы все вливались в славу, в молитве, в прославление Его имени. И вы сделаете заключение, если мы дальше будем читать, что это происходило и в небесах так. И если мы принадлежим к тем, которые однажды, которые уже в небесах, с ними будем вместе прославлять Бога когда-то, тогда уже наши сердца должны быть уже здесь, на земле, настроены на это. Давайте мы не забудем основную мысль прочитанного слова. «Принесите Господу славу и честь, принесите Господу славу имени Его. Падите пред Господом в святом украшении. Пусть Господь Бог дарует нам по милости все это». Мы встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы совместно приходим к Тебе в молитве. О Боже, в дорогом имени и чудном имени нашего Господа Иисуса Христа, чтобы принести Тебе достойную хвалу, честь и славу, поклонение, Господь, ты один достоин взять книгу и вскрыть печати и содержание печати открыть, ибо ты победил, возлюбленный Господь. Возьми нас сегодня полностью, пусть всякий дух, который мог бы нам мешать, чтобы был изгнан из нашего собрания. Пусть Твой Дух один заполнит наши мысли, движет нашими мыслями и словами. Пусть Он ведет нас во всем. Ты сам приди, Господь, к своему праву в этом богослужении. Спасай потерянных, исцеляй больных, освобождай всех тех, которые не могут сами себя освободить. Ты ведь тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные. Ты тот же. Укрепи нашу веру, о Господи. Мы желаем от всего сердца в это последнее серьезное время через веру чтить Тебя. Помоги нам, чтобы мы в святом украшении могли бы падать пред Тобою на лица наши. О, великий Господь, о Боже, коснись наших сердец сегодня, помажь, Господи, нас всех силою Духа Твоего Святого. Коснись наших уст, Господи, горящими углями с жертвенника, как Ты это когда-то сделал с пророком Исаией. И эти носовые платочки, которые были принесены, чтобы на них помолились, Господи, над ними. Ты, Боже, знаешь все скорби этих людей. Я прошу Тебя, как в одни апостолов, так Ты хочешь и сейчас, Господи, отвечать. Пусть больные будут исцелены Тобою, и пусть Твое имя через Твои действия будет прославлено. Мы прилагаем все богослужение в Твои руки и просим Тебя, очисти нас через кровь Твою, через силу крови Твоей. Освети нас, Господи, в этой откровенной истине Слова Твоего. И прославь Ты сам, Господи, свое имя среди нас. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы можем сесть. Мы сегодня после обеда две темы свяжем одну с другой. С одной стороны, небольшое наблюдение пророческого слова. С другой стороны, некоторые советы для водного крещения, которое в конце этого богослужения произойдет, водное крещение. Ведь так необходимо, чтобы перед водным крещением говорить об этой теме. Но позвольте сначала прочитать из Откровения 5 главы некоторые стихи, если, может, даже не все, но некоторые прочитать и немного поговорить об этих стихах. Откровение, глава 5, с 1 стиха. «И видел я в правой руке сидящего на троне книгу, которая была исписана внутри и запечатана на обратной стороне 7 печатями. Затем я увидел сильного ангела, который воскликнул громким голосом: «Кто достоин открыть эту книгу и вскрыть ее печати?» Но никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею открыть эту книгу и заглянуть в нее. Тогда я громко заплакал, потому что никто не был найден достойным открыть эту книгу и заглянуть в нее. Но один из старейшин сказал мне: «Не плачь, смотри, лев из колена Иуды, корень Давида, победил, чтобы открыть книгу и семь печатей ее». Сначала до сего места мы знаем, что после того, как Иоанн семь церквей, семь периодов видел, и через Духа Божьего эти послания, направленные к этим церквям пророческого характера, дал им, ему была открыта, была показана дверь в небесах, которая была открыта. Это в 4 главе. Здесь, в 5 главе, речь идет о запечатанной книге. Я не знаю, все ли из вас в Откровении о семи печатях читали объяснение брата Брангама по этому поводу. Но он в связи с этой книгой говорит о том, что эта книга Откровения есть книга искупленных. И я много лет не мог ничего, как бы ничего сделать с этими мыслями, что такое книга искупленных, пока я не понял, что только искупленные имеют часть в том, могут иметь часть в том, что в этой запечатанной книге было написано. Это не для мира сего, не для неверующих мира сего, не для тех, которые Богу противятся. Эта книга направлена к искупленным, имена которых занесены в книгу жизни закланного Агнца. Только им одним Бог сердце и разумение для этого откроет. Все другие пройдут мимо всего этого, как будто бы Бог ничего не сделал и ничего не сказал. Но если здесь написано, что я увидел сильного ангела, который воскликнул громким голосом: «Кто достоин открыть эту книгу и вскрыть ее печати?» Это мощный вопрос, и мы знаем, что в небесах был уже ангел Михаил, ангел Гавриил, есть архангелы, есть херувимы, есть серафины. Много там ангелов, которые, по нашему мнению, были бы достойны, может быть. И в Матфея, в 27 главе написано, что ветхозаветные праведники с Иисусом Христом не только воскресли из мертвых, но и вошли с Ним во славу. Там был Авраам, Исаак, Иаков. Были уже достаточно праведников, которым Бог открывал Себя, которых Он особенно благословлял, которым Он дал обетование, давал мужи Божии, о которых в Новом Завете написано: Бог через святых мужей говорил, которые были движимы Духом Святым. Но все эти святые мужи Божьи, все эти святые серафины и херувимы, будь то Михаил или Гавриил, архангелы, они не имели никакого доступа к этой книге. Только тот, который заплатил цену искупления за мою и твою душу, только Он, который нас искупил своей драгоценной кровью, только Он мог открыть, взять эту книгу и открыть эту книгу. Эта книга есть книга искупления, искупленных, написанная для искупленных. Какая милость, если мы эту мысль можем принять в наши сердца, и если эта мысль открывается нам через Духа Святого. Вопрос стоит, кто достоин открыть эту книгу и ее печати вскрытия. Не написано, кто бы смог бы, кто бы захотел бы, но написано, кто достоин. И потом мы видим, как здесь дальше идет речь, что никто не был достоин ни на земле, ни на небе, ни под землею. Никто не был достоин взять эту книгу, посмотреть в нее и вскрыть ее печати. Тогда я заплакал, потому что никто не был достоин взять эту книгу и заглянуть в нее. Вы знаете, если кто-то громко плачет, то это не только плач, как это, может быть, ежедневно можно слышать, но это есть плач, когда внутри человек охвачен скорбью и как бы вообще в отчаянии, когда громкий плач скорби, и это происходит в присутствии Бога. Но внезапно этот плач прекратился, и здесь написано, так прекрасно написано, но один из старейшин сказал мне: «Не плачь, смотри, лев из колена Иудина, корень Давида, победил, чтобы открыть книгу и семь ее печатей». Иисус, наш Господь, лев из колена Иудина, Он, корень Давида, Он победил. Я в Палермо недавно сказал, и они, впрочем, передают сердечные приветы сюда. Но я сделал ударение такое, что наш Господь не только на кресте, на Голгофе совершил примирение с Богом, нас с Богом, но и победил смерть. Он победил ад, преисподнюю. Он в третий день воскрес из мертвых. Он Иоанну, ученику на острове Патмосе, явился и говорил к нему и сказал: «Все, я был мертв, но теперь я жив и имею ключи ада и смерти». А теперь мы видим этого великого победителя, победителя Голгофы, как единственного достойного во всей вселенной взять эту книгу, открыть, вскрыть эти семь печатей и открыть содержание этих печатей. Со стиха 6 в 5 главе Откровения читаем: «Тогда я увидел в середине между троном и четырьмя живыми существами, с одной стороны и старейшинами, с другой стороны стоящего Агнца, как бы закланного. Он имел семь рогов и семь глаз. Это семь духов Божьих, посланных по всей земле. Тогда Агнец пошел и взял книгу из правой руки сидящего на троне». Теперь обратите внимание на стих 8. «Когда же он взял книгу, тогда четыре живых существа и 24 старейшины пали перед Агнцем. Каждый из них имел арфу и наполненную курительным составом золотую чашу. Это есть молитвы святых. И они пели новую песнь, которая звучала: «Достоин ты взять книгу и вскрыть печати ее, ибо ты отдал себя на заклание и искупил для Бога кровью твоею людей из всех племен и языков, из всех народов и народностей, и сделал их для Бога нашего царями и священниками. И они будут, как цари, царствовать на земле». В этот момент, когда Иоанну было сказано: «Не плачь, но смотри, лев из колена Иуды, корень Давида, он победил, чтобы открыть книгу и семь печатей ее вскрыть». И тогда Иоанн посмотрел, и он не увидел больше льва, он увидел агнца, как бы закланного. Вы знаете, что символ льва — это уже указание на нашего Господа как царя. Символ агнца — это указание на нашего Господа как Спасителя, который свою кровь на Голгофском кресте пролил. Здесь шла речь об искупленном множестве, о множестве, искупленном кровью. Из всех народов, из всех языков, из всех национальностей, народностей, прежде основания мира, избранное множество. И брат Брангам так говорил: когда последний человек, чье имя записано было в эту книгу, будет призван и искуплен, то есть призван к Господу, тогда заканчивается благодатное время. Мы не знаем, когда это произойдет, но мы ведь чувствуем во всех событиях на земле, что медленно, но я даже сказал бы, даже быстро все происходит, и что все серьезнее становится вокруг нас. Заметили ли вы, что за несколько дней после распространения последней проповеди, последнего вестника, уже многое исполнилось из того, о чем там было сказано? Мы знаем, что в Римлянам в 9 главе написано, что удар за ударом, шаг за шагом, Господь все эти вещи, которые придут на эту землю, должны прийти на эту землю, Он будет исполнять все это. Давайте я прочитаю, чтобы вы знали, что так написано. Написано это в 9 главе Римлянам, 28 стих. «Ибо Слово Свое Господь, давая происходить вещам уверенно и шаг за шагом или удар за ударом, приведет к исполнению на земле». Люди не могут больше находить какого-то выхода. Все те, которые какие-то прогнозы говорили годы назад о том или другом, они стоят сегодня перед неразрешенными задачами, потому что они сами не знают, что будет завтра. Вещи стали непредвидимыми и непредсказуемыми. Никто не может больше сказать, что так будет завтра точно. Никто не знает, как будет. За ночь может все измениться, все поменяться в другую сторону. Кто, как человек, мог бы предсказать сейчасшнее развитие событий сегодняшнее? Мы, как дети Божии, имеем великое преимущество перед остальными людьми. Мы не хотим превозноситься пред ними, но смиряться мы хотим. Но вы знаете, что те, которые открыта воля Божья, мы достойны просто, были удостоены. Это слово «удостоены» хотелось бы отметить. Знаете ли вы, как Агнец был один достоин взять книгу и семь печатей ее вскрыть, и содержание открыть. Точно так же только невеста церковь, она достойна, через Агнца была удостоена. Через кровь Агнца то, что было открыто, чтобы слышать, чтобы принимать в сердца свои и иметь часть в этом всем. Знаете ли вы, что те, которым открыта воля Божья через Слово Божие, они имеют глубокое, пространное, всеобъемлющее познание того, что сейчас в последнее время происходит. Политики со всем их штабом советников не знают плана Божьего. Они знают только, что, может быть, Бог что-то предлагает, что Он советует, что хорошо, но они не знают, не могут знать искупительного плана Божьего. И дальше я хочу сказать, они советуются без того, о котором написано, что Он есть советник чудный. И все, которые идут советоваться, собираются без того, кто есть чудный советник, кто есть вечный Бог, который есть князь мира, они, если идут без него советоваться, тогда ничего у них не получится. Их совет не устоит. Они сами с собою советуются и не взяли с собою того, который единственный имеет общий обзор от вечности к вечности. И поэтому мы можем так сказать, мы как дети Божии в это последнее время мы можем приносить Господу хвалу и славу не так, чтобы мы знали бы что-то от себя самих, но через милость Божию мы были удостоены между многими-многими тысячами были удостоены, чтобы различать все это. И если эти вещи так близко лежат друг к другу, я дам вам пример. Несколько дней назад я читал, пожалуйста, я ничего не имею против кого-то, но истина Слова Божьего, она неделима, нельзя Слово Божие подгонять или подстраивать под себя. Слово Божие нужно испытывать себя и быть готовым, соглашаясь с Ним, исполнять Его. Но даже в таком харизматическом движении, которое внешне создает впечатление, как будто бы уже небеса спустились на землю, и все же в нем только тогда исполнится вечное предназначение, когда в сердца людей будет посеяно семя Божие. Ведь без семени Божьего ничего не может взойти, пусть даже дождь при этом льет без устали. Сначала нужно, чтобы семя Слова Божьего было посеяно в сердцах людей. И мы из опыта ведь знаем, что земледелец точно знает, когда и что ему нужно сажать в землю. Так же и Бог для протяжения всего времени дал семя Своего Слова Божьего. Есть общее Слово через возвещение Евангелия. И есть Слово, которое названо нам пророческим словом, предназначенное Богом на определенный период времени. И у меня была вчера возможность говорить в Нюрнберге с одним из известнейших из христианских предпринимателей. И мне действительно с помощью Божьей удалось ему нечто объяснить. Он был американец. И знаете, я очень коротко ему изложил весь план Божий. Он сказал, смотря на меня, «Брат, то, что ты сказал, я хорошо понял». И мы еще дальше с ним беседовали о духовном. Вы знаете, это может часто и казаться, что все везде одинаково. Можно собирать величайшие конгрессы, можно создавать стимуляцию, много движения, много настроя, можно создавать нужную атмосферу, но вопрос звучит следующий. Бог ли создал этот настрой? Бог ли внес эту атмосферу? Смог ли Бог говорить к слушающим? Был ли Его Дух в действии? А ведь Его Дух может быть только там, быть в действии, где возвещается истинное Слово Божие. Давайте прочитаем повествование о сотворении. И в нем мы видим указание на то, что Божьи действия никогда не меняются. Дух Божий парил над бездною вод. И не происходило больше абсолютно ничего. Дух Божий парил бы и по сегодняшний день над водами, над бездною, если бы не было бы написано «И сказал Бог». Без этого ничего бы не явилось. Тогда бы Дух Божий парил бы и сегодня, как тогда, и было бы все пусто и безвидно, как и тогда было. Действия Божии, да, но всегда в связи с Его откровенным Словом для того времени и часа, в котором то или иное обетование должно исполниться. Не слышали мы ли мы из уст величайшего мужа Божьего всех времен, что Бог дал Моисею послание, предназначенное именно и только на то время? И не сказал ли этот же муж Божий, что если бы пророк Илия пришел с посланием Ноя и начал бы строить ковчег, не смешно ли было бы все это? Каждый муж Божий, каждый пророк в каждом периоде церкви, каждый из этих семи ангелов церквей имели послание откровенное и данное им Богом, предназначенное именно для того отрезка времени, в котором они жили. Это послание должно было быть принесено церкви. Кто идет мимо этого, тот идет мимо Бога. И позвольте мне еще так сказать, кто это слово откровенное и предназначенное на наше время не собирает, тот не имеет семени, чтобы его сеять. Понимаете ли вы, о чем идет речь? Нельзя просто по своему произволу сеять, что вздумается. Нет. Бог имеет для каждого времени свои обетования, свое слово, свой план. И здесь, в этом месте Писания, мы читаем, что Господь, как агнец, как лев из колена Иудина, был один достоин взять книгу, открыть ее и вскрыть ее печати. И сразу после этого пали ниц 24 старейшины и 4 живых существа в поклонении. Братья и сестры, дорогие друзья, у меня лежит на сердце желание сказать, что мы удостоены Богом пережить открытие печати, понять их содержание, смысл. Знаете ли вы, что с 17 до 23 марта 1963 года приходил Господь в облачном и огненном столпе примерно во время обеда каждый день и открывал брату Бранхаму содержание, значение печати, И потом вечерами он мог это возвещать церкви. Как обстоит дело сегодня с нами? Если тогда уже открытие печати должно было произойти через примерно 2000 лет, если уже тогда было такое поклонение, такое падение ниц пред троном Божьим, такое прославление, что же должно быть сегодня с нами? И многие верующие на протяжении почти 2000 лет это не слышали и не понимали. Какое благодарение должно быть в наших сердцах? И почитайте проповеди, которые были проповеданы братом Бранхамом после открытия семи печатей. Я прошу вас, читайте их не так, как читают обычные книги, но читайте их со страхом Божьим, с внутренним приобретением, с молитвою к Богу в сердцах ваших, чтобы Бог таким же образом через Духа Своего мог бы давать откровение нам, как Он его даровал брату Бранхаму. Это возможно только тогда, когда мы имеем то же самое помазание Духа Божьего. Конечно же, никто из нас не был бы достоин, ни вы и ни я, открыть эту книгу и читать в ней. Но один достоин, и это наш Господь. И Он соделал нас достойными, потому что Он твои и мои грехи снял с нас и понес их на Голгофу, и там был распят на кресте, став проклятием, дабы мы могли быть благословены. Искупление не есть вещь, которую мы мысленно принимаем как убеждение или вероисповедание того или иного веронаправления. Искупление есть дело Божие в твоей и моей жизни. Это личный опыт, личное переживание, которое мы должны сделать с Богом. Это не направлено к нашему рассудку, но к нашей жизни, к нашему сердцу, к нашей душе. Здесь все пали ниц, 24 старейшины и 4 живых существа, и они пели новую песнь. Вы знаете, когда-то новую песнь будет петь церковь Невеста Христа, но уже здесь новая песнь была пета, потому что все здесь связано с церковью невестой Агнца. В тот день мы уже тогда все, те, которые уже там, и те, которые еще туда придут, все вместе будем воспевать. И они пели: «Достоин ты взять книгу и вскрыть печать ее, ибо ты отдал себя на заклание и искупил нас для Бога кровью твоею из всех племен и языков, из всех народов и народностей». И теперь послушайте, что написано здесь со стиха 11. «Тогда я увидел и услышал пение многих ангелов и 4 живых существа и старейшин. Число их было 10 000 раз по 10 000 и 1000 раз по 1000. Они громко восклицали: «Достоин Агнец, который отдал себя на заклание, принять власть и богатство, мудрость и силу, честь и славу и восхваление, и все творение на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что живет в них, слышал я восклицающим: тому, кто сидит на троне и Агнцу восхваление и честь, слава и власть во веки вечные». И четыре живых существа воскликнули «Аминь», и старейшины пали ниц и поклонились». Вы видите, здесь очень ясна поочередность вся. Сначала 24 старейшины и 4 живых существа. Потом ангелы, которых было 10 тысяч раз по 10 тысяч и 1000 по 1000, находящихся вокруг трона. А затем, как заключительно, и все, что на небе и на земле, и под землею всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь. Всякое колено должно будет преклониться пред Ним, когда Он примет власть, когда пробьет час Божий. Сегодня уже мы можем вливаться в это поклонение, в это прославление. Да, вы, может быть, скажете, эти 24 старейшины и эти 4 живых существа, эти ангелы, херувимы и серафины, они могли с легкостью хвалить и славить. Они не терпели скорбей, ни болезней, не знали смерти, никаких земных проблем. Для них было просто и легко. Я скажу вам это уже сегодня. Если бы была дана возможность, с одной стороны, в небесах, чтобы пели там те, которые никогда не были падшими, никогда не были грешными, никогда не были искупленными, чтобы они пели с одной стороны, а с другой стороны пело бы кровью искупленное множество. Я думаю, что то, чтобы мы все пели, заглушило бы другую сторону. Мы знаем, о чем мы поем. Мы были потеряны. Мы были брошены в погибель. Нам была дана милость от Бога. Они пели на основании вдохновения, данного им. То же самое и с нами, но с небольшой разницей, с той, что мы, как искупленное множество, испытываем в своих сердцах глубокую благодарность по отношению к нашему Господу. Хотя я порой здесь на земле, нам это еще не так удается, под какой-то тяжестью, так взмахнуть крыльями, как это делают орлы, и хвалить Бога освобожденными от земного бремени. Но наступит час, когда мы, сбросивши с себя все это бремя, будем славить Бога, будем петь новую песнь из глубины нашего сердца. Тогда не будет и хрипнуть наш голос. Знаете ли, что я хочу вам сказать? Пение в небесах будет таким громким, что его услышат на земле 144 тысячи. Я прочитаю вам это, чтобы вы знали, что это написано в Библии. Я читаю из книги Откровения. Я надеюсь только, что я это сейчас найду. Откровение, глава 14. Глава 14 со стиха 2. Может мне начать лучше с первого стиха, чтобы вы знали, что речь идет о 144 тысяч. «И я увидел видение. Я видел, как Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, которые носят написано на лбу своем имя его и имя отца его. И услышал я звук с неба, как шум многих вод и как грохот сильного грома. И в то же время звук, который я слышал, звучал, как звук арфистов, играющих на арфах своих. Они пели новую песнь пред троном и перед четырьмя живыми существами и старейшинами, и никто не мог выучить этой песни, кроме 144 тысяч искупленных от земли. Понимаете ли вы, о чем идет речь? Здесь поет искупленное множество, стоя пред 24 старейшинами и 4 живыми существами во славе. И это пение этой новой песни звучит так мощно, такое множество голосов. Иногда ведь мы слышим о мужском хоре, когда, к примеру, Билли Грэм где-то проповедует, потом поет мужской хор численностью в 3000 голосов, и это звучит с мощью, все говорят, это мощно звучит. Но что будет, когда мы там все вольемся в это пение, в это прославление, в это поклонение перед нашим Богом, облегченные, свободные от всех земных скорбей, сбросившие с себя эту земную оболочку, подвластную смерти, получившие новые бессмертные тела при возвращении Иисуса. Как все это будет? Это будет точно так, как здесь в Библии написано. «И услышал я звук с неба, как шум многих вод, и как грохот сильного грома, как звук арфистов. Они пели новую песнь пред троном и перед 4 живыми существами, и перед старейшинами. И никто не мог выучить этой песни, кроме 144 тысяч». Запомните следующее. Невеста церковь — это первенцы из народов, племен и языков. 144 тысячи — это первенцы из народа Израиля. Но прежде чем мы спустимся после брачного пира, и Господь поставит ноги свои на гору Елеонскую, запомните, Он поставит ноги свои на гору Елеонскую, и она раздвоится. Захария, глава 14. Но эти 144 тысячи, они показаны на горе Сионе. И гора Сион является продолжением горы Морив. Мы не можем сейчас подробно говорить об этих вещах, но это те 144 тысячи, которые будут нас ожидать, невесту церковь, когда мы вернемся после брачного пира, и вместе с ними мы вступим в тысячелетнее царство, после того, как Господь расправится со всеми своими врагами. О, если сегодня среди нас есть еще душа, которая еще не посвятила себя Богу. Друзья, нету будущего, как только в Иисусе Христе. Нет никакой надежды, как только в Нем. Нет никакой жизни, как только в Нем. Святое Писание говорит, кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Кто не имеет Сына Божьего, тот и не имеет жизни вечной. Человек может иметь какую-то веру, религию, самую лучшую религию, и все же он не будет иметь жизни вечной. Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Ты должен его иметь, чтобы жить вечно. Здесь, в Откровении, в 5 главе, показан нам Господь как агнец, как закланный агнец. Он, который достоин принять честь и славу, хвалу и поклонение от всего, что имеет дыхание. Мы, те, которые уже искуплены, можем уже сейчас приносить Ему эту хвалу. Теперь ко второй части нашего богослужения, к теме библейского водного крещения. И я надеюсь, что друзья, которые сегодня могут быть здесь, понимают, что все мы, живущие, имеем только одну возможность, и это та, чтобы держаться того, что написано в Слове Божьем. больше у нас нету ничего, за что мы могли бы держаться. И вы знаете, на основании Евангелия от Матфея, главы 28, наш Господь дал очень ясное поручение. Нужно только правильно понять его. Матфея 24 глава, со стиха 19, 28 глава. «Поэтому идите и делайте все народы учениками моими, и крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и научайте их соблюдать все, что я заповедал вам. И хорошо знайте, я с вами во все дни до конца времени мира». И потом я сразу читаю библейские места, в которых практически делалось то, что Господь сказал. Что касается водного крещения, Деяния апостолов, глава 2, 38 стих. «Тогда Петр ответил им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда получите дар Святого Духа». Я читаю дальше, в 8 главе, и там, я думаю, стих 16 говорит об этом. 16 стих, 8 главы Деяния. «Ибо он еще ни на кого из них не сходил, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Вы знаете, есть различные действия. И есть люди, которые пробуют какую-то середину золотую найти. Но путь Божий есть прямой путь, приготовленный путь, благодарный путь. Он может быть найден нами, на него можно вступить, но только через откровение Духа Святого. Если бы Господь в Матфея в 28 главе сразу бы сказал, как Он дал поручение о водном крещении и сказал, «Идите, научите все народы, сделайте их учениками, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Если бы Он сказал бы сразу, которое есть Господь Иисус Христос, об имени. Если бы Он сказал сразу об имени, там ясно. Тогда было бы написано это все, и не нужно было бы больше какого-то откровения Духа Святого. Каждый бы сегодня, правильно ли, неправильно, верующий ли, неверующий, христианин ли или антихрист, все бы весело бы крестились бы, не задумываясь. Но Бог знает, что Он делает. Там ничего не упущено, ничего не забыто, и ничего не нужно добавлять туда. Как написано, так должно оставаться. Нужно только в правильных местах искать правильные ответы. И я хочу вам сказать, там вы и найдете эти правильные ответы. Есть люди, если мы, к примеру, думаем о таких людях, которые должны какой-то деноминации чем-то что-то, они используют выражение, которое не имеет с водным крещением ничего общего. Они говорят, Иисус говорит, пустите детей приходить ко мне и не воспрещайте им. И это действительно так. Иисус сказал о детях, но я прошу вас, почитайте, в какой взаимосвязи Он призывал детей. Многое написано в Библии, многое сказал Господь. Кому Он это сказал, в какой взаимосвязи Он это сказал, с каким смыслом это было сказано. Когда Иисус сказал, пустите детей приходить ко мне и не воспрещайте им, тогда написано сразу, Он брал детей в свои руки, Он прижимал их к своей груди, и благословлял их. И Он говорил: «Если вы не уподобитесь, как эти маленькие дети, тогда вы никогда не сможете войти в Царствие Божие». По-земному сказать можно так: «Он хочет меня взять на руки, как-то обмануть меня». Но если Господь берет тебя в свои руки действительно, тогда ты в утешении находишься. Позволь тебя взять Господом на руки Его. Пусть Он благословит тебя. Будь как дитё. Наша проблема — мы не можем стать как дитя. Мы имеем большие головы со многим знанием в этих головах. Но дети, что было с ними? Внезапно они были в руках Господа нашего Иисуса Христа, и Он благословлял их, прижимал их к своей груди. Было бы, неплохо ли было бы, если бы мы все бы сегодня уподобились детям и сказали бы: «Дорогой Господь, в этот день я прилагаю полностью в Твои руки, возьми меня в Свои руки». Не говорит ли пророк или Бог через пророка, что у Тебя руки, которые Ты распростер над нами? Он действительно распростер руки над нами. Назад к нашей теме. Речь идет о благословении. Он брал детей к себе, призывал их, брал на свои руки, прижимал их и благословлял их. Если идет речь о водном крещении, тогда мы должны читать те места Писания, которые говорят о водном крещении. Ведь не так ли? Тема, о которой мы говорим, мы должны к этой теме читать нужные места и ничто другое. И в земном уже так, если мы в какую-то профессию изучаем, штудируем, учимся, тогда мы ведь не берем книги, в которых об этом ничего не написано, а именно нужные книги изучаем. Что касается водного крещения, давайте прочитаем, что Господь сказал ясно в Марка Евангелии, в 16 главе. Он там дает такое поручение или условие ставит тем, которые хотят быть водным крещением крещены. И Он говорит: «Кто будет веровать и креститься?» Марка 16 глава, с 15 стиха. «Затем Он сказал им: идите по всему миру и возвещайте благую весть всему творению. Кто стал верующим и крестился, тот будет спасен, а кто остался неверующим, тот будет осужден». Вера есть условие для водного крещения. Благословлять мы можем детей. Благословлять может Господь детей, но крестить мы можем только людей, которые пришли к вере в Иисуса Христа. Люди, которые стали верующими. И верующими по Библии это значит, что от сердца человек принимает Иисуса как личного Спасителя, как Искупителя, и посвящаешь Ему жизнь и готов с Ним идти этим путем к вечности. В Деяниях апостолов, 10 главе мы читаем, стих 47 и 48. Здесь Петр говорит, будучи движим Духом Святым: «Может ли кто запретить креститься в воде этим людям, которые так же, как и мы, получили Святого Духа?» Тогда Он повелел, чтобы они крестились во имя Иисуса Христа. Затем они просили Его еще несколько дней остаться у них. Потом в Деяниях апостолов, 19 главе, стих 5 и 6. «Когда они услышали это, то крестились, не дети их, но они сами, крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел затем возложил на них руки, то сошел на них Святой Дух, и они говорили на языках и пророчески. Было же их в целом около 12 мужей, не детей. Мы во все деяния апостолов, мы видим в Римлян 6 главе, везде мы видим, каким образом в древнем христианстве крестились водным крещением люди. Это происходило всегда во имя Господа Иисуса Христа. В этой уверенности, в этом убеждении, что Бог, как Отец, в Сыне и в Духе Святом, открылся людям в этом имени, которое было дано нам для искупления, для спасения. Вы знаете, Бог уже в Ветхом Завете 7 искупительных имен имел, и об этом мы еще будем говорить с вами. Но в Новом Завете Он открылся в имени Иисус. Ты должен дать Ему имя Иисус, ибо Он спасет народ свой от грехов их. Его народ спасет от грехов. Имя Иисус, оно связано со спасением, с искуплением. Нету другого имени, данного нам под небом, людям, в котором мы могли бы иметь спасение, как только имя Иисус. Поэтому Павел пишет, что все, что вы делаете словами или делами, все это делайте во имя Господа Иисуса Христа. Нам не нужны формулы. Мы нуждаемся только в одном, в откровении этого имени. И знаете ли, что Господь сказал? «Я пришел во имя Отца Моего, Меня вы не принимаете, но когда придет иной в своем собственном имени, того вы примете». Меня зовут Франк, потому что и отца уже звали Франк. Имя отца, фамилия отца, есть и фамилия сына. Нет другой возможности. Здесь в единственном числе написано «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». И это имя есть Господь Иисус Христос. Отец, в этом описывается Бог, в чем то, что Он есть. Ибо Он говорит в Псалме 2, 7 стих, «Ты Сын Мой, ныне Я произвел Тебя». Вы можете читать еще в пророках. Там написано, Он будет говорить мне, Он будет мне сыном, и я буду ему отцом. Вы знаете, Бог определил все эти вещи. В основном это так. Это все откровение, формы откровения одного и того же Бога. Знаете ли вы, что и в Новом Завете, я хочу еще только это одно место читать, Галатам, так, в нескольких словах, суть дела, что каждый может понять, читая эти слова. Послание Галатам, 3 глава, может быть, прочитаем со стиха 19, 19 и 20 стих. «Для чего же тогда закон? Он был приложен из-за преступлений, пока не придет семя, для которого действительно обетование и был предписан через ангелов при содействии посредника». Но посредник не представляет одного единственного, а Бог есть один, единственный. Вы читали со мной сейчас все это? Я читал из Библии. Но посредник не представляет одного единственного. Мы знаем, Иисус Христос стал посредником между Богом и человеком в том, что Он Сам, как Сын Божий, был открыт. Но как посредник Он всех нас представляет. Как посредник Он представляет многих. А Бог есть один единственный. Давайте я еще прочитаю из 1 послания Тимофея, 2 главы, здесь 3 стих и 4. так оно похвально и благоугодно перед Богом, Спасителем нашим, а воля которого такова, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Ибо есть только один Бог, а также и один посредник между Богом и человеками, то есть человек Христос Иисус. Если Господь Иисус показан около Бога, тогда либо как посредник, либо как ходатай, либо как агнец, первосвященник, всегда в какой-то связи, которая принадлежит к искуплению. Если же Он в Своем Божестве описан, тогда мы взываем вместе с Фомою, когда мы на Иисуса смотрим, «Мой Господь и Бог мой». Тогда мы смотрим и взираем, и видим всегда эти формы откровения Бога. Когда в Откровении в 5 главе я читал о семи рогах, это символически ведь написано, у Агнца нету никаких рогов, ни одного, ни семи рога. Но сразу там объяснение, эти семь рогов есть семь духов Божьих, которые посланы на землю. И в этом мы можем... Но вы чувствуете, видите, вы не увидите Агнца с семью рогами, но это символически так было показано. Когда мы у пророка Даниила видим, там написано о этом старейшине с седыми волосами, бородою, человек старый такой. Я спрашиваю вас, Бог является ли каким-то седым стариком, или же Бог есть Дух? Библия говорит, Бог есть Дух. Бог не может стареть, Он не может быть стариком каким-то стать. Он от вечности к вечности, но символически это все так написано. Вещи, имеющие глубокое значение, искупительного значения. И если в псалмах уже написано, 110-й псалом, где написано, «Сиди, одесную меня, пока я не положил врагов подножие ног твоих», то не удивляйтесь ведь, когда Стефан видел небо открытое, и он видит Иисуса, сидящего одесную славы Божией, как ходатая. Доколе еще благодатное время, он является ходатаем, посредником для тебя и для меня. Все должно быть соответственно со Святым Писанием, и это соответствует, дорогие. Бог может в различных формах открывать Себя, что нашему разумению очень трудно порой понять. В Ветхом Завете Он в силуэте, в образе ангела открывался, поэтому Он был назван Ангелом Завета. Вплоть до Малахии 3 главы 1 стих. Точно так же Он открывается, Господь, в облачном столпе и огненном столпе. И внезапно скала, мы знаем, среди народа Израиля, скала, в которую бьют, и вода из этой скалы течет. И Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, что скала, которая сопровождала народ израильский, это был Христос. Что вы на это скажете? Бог может таким прекрасным образом, многоразличным образом открываться, и мудрые всего мира, они не поймут этого. Они не смогут понять всего это. Нужно откровение от Бога, нужна вера, нужно доверие. Эти вещи написаны не для того, чтобы мы голову ломали над этим, но они написаны для того, чтобы они были открыты нам через Духа Святого, через Духа Божьего внутри наших душ, чтобы было откровение. Как часто я говорил, давайте будем верить, как написано, всякому слову Писания, как оно написано, будем от сердца верить. И тогда Дух Божий поведет нас во всякую истину. Что касается водного крещения, то могут креститься водным крещением только те люди, которые свое решение для Христа приняли сами лично, которые через Слово Божие, через Евангелие были призваны и пришли ко кресту, на котором был наш Господь. На Голгофу. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, нету спасения без креста Голгофского. Вы знаете, языческие религии, они смотрят на нас свысока и говорят: «Вы там с вашим Христом Иисусом и даже с Его кровью, которая должна принести искупление вам. Что вы там говорите?» Что говорит нам уже Ветхий Завет, что душа, жизнь в крови, в Иисусе была только Божья жизнь по духу и Божья кровь, ибо произведение было через духа. Плоть — это оболочка, по плоти он умер, но в этой крови была Божья жизнь, дух был Дух Божий. И поэтому он должен был свою жизнь отдать в своей человечности. И для нас, как мы, как люди, были предназначены для погибели. Он принес нам спасение, искупление. Он дал нам вечную жизнь. Все, что Бог сделал, это правильно сделано было, другого пути нету, как только путь через крест Голгофский. Павел, апостол, так объясняет: грекам это премудрость, это как бы юродство, евреям это преткновение, для нас же, верующих, это есть Божья сила. То есть Евангелие о Иисусе Христе, о распятом. Если бы была бы проповедь без креста, без Его как распятого, без возвещения крови Агнца, тогда это была бы вещь какая-то недостойная веры. Для тех, которые идут в погибель. Кто хочет быть спасенным, тот приходит на этот путь, приготовленным Господом, к Иисусу Христу. Он только идет этим путем и распознает, и говорит так: «Для меня, Господь, Ты был заклан. Для меня, Господь, Ты проливал кровь. Для меня Ты был на кресте распят. Для меня Ты взял все на Себя. И Ты для меня возопил: Боже мой, мой Бог, почему Ты оставил меня?» До этого написано, что Иисус говорил: «Отец всегда со мною, потому что я делаю то, что Ему благоугодно». И внезапно, когда Он мое, Твое место занял на кресте, мой и твой грех был возложен на Него, моя болезнь, твоя болезнь, мое и твое проклятие, все было возложено на Него. И Он занял место мое и твое на кресте, Он возопил, мучаясь там. В глубокой скорби души Его Он возопил: Боже мой, почему Ты оставил меня?» Это был твой вопль, это был мой вопль. И в следующий момент копье пронзает ему сторону, и кровь течет. И ты, и я, мы были в этот момент примирены с Богом. Оставленность наша от Бога, наша разлука с Богом, преграда, все это было снято с нас, все это было убрано, и мы поем потом: «Мир Божий наполняет мое сердце, и тогда я славлю и хвалю Христа. Наш Господь все сделал для тебя и для меня». Принял ли ты Его как личного Спасителя, как Искупителя? Тогда не стыдись свидетельствовать об этом. Не стыдись вставать за Ним, как следовать за Ним. Если ты следуешь за Господом и хочешь достичь цели, тогда не в том, чтобы ты возвращался назад. Ты только можешь идти вперед, если ты цель хочешь достигнуть. И таким образом я хочу сказать вам слова мужества в этот день. Смотрите на Господа, взирайте на Него. Видеть Его нужно, как распятого. И тогда мы понимаем, что имеют, какое значение эти слова имеют, где написано, что «Ты достоин, о Господь, никто на земле, никто на небесах и под землею, никто не был достоин, и никто не висел на этом кресте, никто другой, как только Иисус Христос, который отдал жизнь свою, никто не занял твое мое место, как только Сын Божий, который именно занял мое и твое место на Голгофском кресте, Господь Иисус Христос. Поэтому Он достоин взять книгу и вскрыть печати этой книги. Он это сделал. Мы верим в это от всего сердца, с полным убеждением. Я верю в это. Я не только верю, я знаю это. Это больше, чем вера. Это Божье знание. И все те, которые последнее послание приняли в сердца свои, и служение брата Брангама приняли, вы знаете, что Господь в видении 22 декабря говорил в 1962 году, говорил брату Брангаму и сказал: «Иди на север в Тусоне, в Аризоне, ибо я буду говорить с тобою». И потом 28 февраля 1963 года был брат Брангам там, в этих горах, и внезапно приходит это облако, облако славы снисходит, и брат Брангам буквально был взят в это облако, окружен этим облаком. Он видел эти семь ангелов, которые в форме пирамиды стояли перед ним в этом свете. И он рассказывает, слева направо были эти ангелы, потому что они были немного наклонены, как в пирамиде в этой, как они стояли перед ним. И потом Господь говорил к нему: «Иди на восток назад, возвращайся назад, Джефферсонвилл, откуда ты пришел, ибо пришло время к открытию семи печатей». И потом ведь пришел март 63-го года, сразу через 14 дней, когда эти печати воистину были открыты и содержание стало открытым. Бог нам послал послание, весть через посланника, послание пророческого характера, которую не все примут, дорогие, это послание, но период времени, в котором мы живем, есть ведь пророческий период времени. И дух пророчества в этом суть. Не только дары пророчества, как написано, что свидетельство Иисусова есть дар дух пророчества. И если в это время все пророчество всего периода плана, искупительного периода Божьего должно быть подведено к итогу, Бог не мог иначе, как только послать пророка на землю, который был как рупором уст Божьих, и через него была открыта воля Божья. Бог благословит нас, дорогие, и откроет нам все и объяснит нам все. Когда мы говорим об этих вещах, большинство христиан не принимают это, не понимают этого. Но я спрашиваю вас, находимся ли мы в Царстве Божьем? Да или нет? Если да, то мы знаем, что Бог в Своем Царстве сделал и делает. Если мы не знаем, что Бог в этом поколении сделал, тогда мы должны поставить вопрос себе, находимся ли мы вообще в Царстве Божьем. если бы мы были в Царстве Божьем, тогда Господь говорит, вам дано знать тайны Царства Божьего. Другим, внешним, не дано. Он говорит, то, что я предопределил, то я и исполню. Он говорит, мой совет, мой план должен исполниться. Он говорит о будущем. Спрашивайте меня. Он знает прошедшее время, он знает настоящее, он знает будущее. И, дорогой друг, брат и сестра, позволь мне сказать так. Мы, может быть, не знаем будущего, но мы знаем того, кто знает это будущее. И Он нас сам поведет, доколе мы не придем от веры к видению, да прославится, да возвеличится Его прекрасное имя Иисуса Христа. Аминь.